Здравствуйте. Сегодня мы в гостях у Хавы Куперман, которую мы попросим ответить на несколько очень важных вопросов для женщин. Здравствуйте, Хава. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какая основная проблема у женщин в семье? С какими затруднениями они сталкиваются и почему?
Мне кажется, что если мы хотим просмотреть какую-то вещь, стоит идти к корням вещей, и за счет этого мы можем понять, в чем проблема и где корни проблемы. Если мы будем рассматривать в такой форме, так если мы посмотрим Тору, когда говорится о сотворении мира, и там даже мы начнем еще до сотворения даже женщины, а у нас есть во время сотворения мира, в четвертый день, там говорится о сотворении Солнца и Луны. И если мы рассматриваем это не на прямом смысле, а у нас, так вы знаете, Тору мы рассматриваем на четырех уровнях, у нас есть также уровень переносного смысла, который называется Ремес, и там рассматривается, что женщина, она, ее символика — это Луна, а мужчина — его символика — это Солнце. И если мы рассматриваем так, когда говорится, описывается сотворение Луны и Солнца, говорится о том, что Всевышний взял и сотворил два великих светила. А потом рассматривается, что одно светило было великое, а другое было маленькое. В этом, конечно, есть много комментариев и объяснений. Если мы только сейчас рассмотрим то, что говорится именно о женщине и мужчине, то там рассматривается, что сначала Всевышний сотворил мужчину и женщину одноправно. Они были два великих. И тогда Луна пришла к Всевышнему и сказала: Всевышний, не могут два царя царить и иметь ту же самую корону. Не могут они быть оба равны. Всевышний сказал мне: Луна, ты очень права. Значит, если вы замечаете, Всевышний не пришел и не сказал, и не уменьшил кого-то. И Луна, она была та, которая это заметила. Значит, у женщины есть какая-то особая чувствительность к власти.
Чувствительность к власти?
К власти.
Она чувствует эту власть внутри себя, вы хотите сказать?
Она к ней чувствительна. Во всех понятиях. И тогда Всевышний сказал мне: Луна, так как ты такая мудрая, ты такую вещь понимаешь, лехи мя, ты этот сверх. Возьми и уменьши сам себя. Как вы замечаете, он не наказал Луну, чтобы она уменьшилась. Он не взял и сделал Солнце более великим. То, что он взял Луну, и он сказал Луне, чтобы она сама себя уменьшала. И это очень дуально и очень, в какой-то мере, сложное положение женщины. Значит, она чем-то равна мужчине. Она чем-то может быть точно такая же велика, как мужчина. С другой стороны, то, что Всевышний сказал Луне и дал ей приказ, это чтобы она взяла и уменьшила сама себя. То есть, если мы ощущаем себя в Думе очень великими, большими, мы все совершенно можем делать, все, что мы хотим, тогда бедный наш муж, когда он приходит домой, у него ничего не остается, у него нечего делать. Я такая большая, я все совершенно в состоянии делать дома сама. И он, когда входит в дом, у него просто нет места, куда войти. И он даже может быть чуть ли не меньше комара, может, в некоторых случаях. А если я хочу, чтобы у меня был великий и очень уважаемый муж, я должна за счет этого взять и уменьшить себя. Не он меня уменьшает, не он меня прибивает в какое-то место, а наоборот, я беру та, я, которую уменьшаю себя, и этим я даю в моем доме намного больше места моему мужу. И за счет этого у меня есть очень уважаемый и приятный муж.
Однако женщина в самом деле способна много сделать сама. Многие из наших женщин могут самостоятельно не только гвоздь забить, но и прочистить канализацию, и починить мебель. И да, есть, которые не могут, но на самом деле мы не особенно нуждаемся в мужчинах для того, чтобы они открыли перед нами двери, или подали нам пальто, или сделали что-то. Мы в состоянии делать это сами.
Я думаю, что как раз у русских женщин это одна из очень таких ярких вещей. Нас воспитывали в том, что мы все должны делать сами. Я часто, когда я смотрю обуви там или думаю, это, если вы говорите о канализации, я сама прочищаю канализацию у нас дома, но у меня было очень много мужа, и я это также умею. Но это понятие не именно в том, что и как мы можем, а это именно место в доме мужа, которое, какое место муж имеет в доме. Я могу сказать, скажем, один пример, что когда мы с мужем ехали один из первых раз в Москву, это вот где-то в 90-е годы, мы проезжали по линии поезда, и там одна женщина, она занималась тем, что она отбивала лед. И мой муж попросил водителя, чтобы он остановился, и просто не мог понять, как женщина может это делать. Он хотел выйти и ей помочь отбивать лед. И ему водитель пробовал объяснить, что это ее работа. Мой муж просто не мог понять, как у женщины может быть такая работа. Брать лопату и отбивать лед. Так в Советском Союзе это одна из достаточно явных и ярких проблем. Если можем рассмотреть, скажем, у меня, у брата моего мужа, я достаточно большой гмах, и обычно, если, скажем, в семье есть какая-то экономическая нужда, так в Израиле это даже будет совершенно понятно и явно, что кто пойдет за этой помощью, это будет мужчина. У русской семьи это совершенно не всегда так понятно и явно. И очень часто, кто это будет заниматься, это будет женщина, и она будет ощущать, что она помогает мужу, она делает все возможное для него. Но мне кажется, что я смотрю со стороны, я не могу сказать, что это, конечно, всегда есть случай, когда это, конечно, нужно именно, чтобы она это сделала, а не он. Но очень часто она, наоборот, этим, то, что я ей сказала, она занимает все место в доме. Она все может, она все делает, она все решает. И ее муж вообще ничего не может и не умеет автоматически за счет этого. Это не понятие именно то, что я вобью в гвоздь или мой муж вобьет этот гвоздь. Это вопрос, в какой форме, как это будет сделано. Это даст ощущение мужу, что ты ничего не умеешь, ты ничего не знаешь, я могу вбивать гвоздь, а ты даже это не можешь сделать, когда это мужская работа. Или это понятие, что я тебя очень уважаю, твое время очень ценное, ты можешь очень много, ты мне так даешь очень много там эмоциональных и других понятий. А это неважная вещь, я могу в этот случай это взять и сделать.
Но это не должно быть, как-то что-то не должно быть систематически. То есть, в принципе, это должна быть часть места мужа.
Есть вещи, в которых часть места мужа. Вот здесь это, я видела семьи, в которых муж он имеет две левые руки. И если жена будет ждать, что его будут прибивать гвозди, мне кажется, в каждом случае это будет просто вся штукатурка в этой комнате будет падать. И это не приведет ни к какому ощущению мужа, что он имеет какое-то превосходство. В таком случае, если женщина это может сделать сама, это может сделать вообще не подчеркивая, не замечая. Или если это ей сложно, или это ее коробит как-то психологически, вы можете позвать кого-то или привести к тому, что муж понимал, что он это не в состоянии сделать, и он тот, кто берет и вызывает мастера. Но это не что и как женщина делает дома, это много более вопрос, как это делается, а не что делается. Есть семьи, в которых женщины очень много делают сами, но это никак и им, и их мужу не дает ощущения, это также первым делом, что женщина ощущает, когда она это делает. Она ощущает, что вот у меня муж такой вообще, какой-то две левые руки, ничего не может вообще. И вот я, понимаете, только я все делаю в этом доме.
Есть много женщин, которые считают, что их муж это один из их детей.
Это ужасно. Мне кажется, что
она говорит, у меня трое детей, старший муж.
Это вообще ужасно. Мне кажется, что когда у женщины такое психологическое настроение к мужу, это просто уничтожение человека. Это внутреннее, даже если она этому не говорит и не показывает и ничего, но если внутреннее, у нее даже где-то есть такое ощущение. Я слышала это, я просто была в ужасе, когда это услышала. Мне кажется, что даже просто как понятие человека, это такое неунижение к другому. Если мы говорим пренебрежение к человеку, когда мы говорим о иудаизме, одно из самых важных вещей – это дать честь любому человеку. Даже к ребенку так относиться. Значит, ребенок, он же не виноват, что он в таком возрасте. Если мы говорим, что вот, ведь я мама, а у меня такие малюсенькие, совершенно неважные дети. Я уверена, что ты, мамы будут, они могут говорить, что нет, я думаю, что она когда-то помнится. Но если она будет так это рассматривать, у него будут такие маленькие дети, непонятно в каком возрасте. Также дети, они очень важные, они имеют личность. И если ощущение, что вот я мама, они вот такие маленькие.
Глупые и безответственные.
Так они будут глупые и безответственные. Когда мы были даже очень маленькие дети, я помню, даже в 6 лет, в 5 лет, мои родители со мной советовались. И мне никогда не дали ощущение, что вот я маленькая, я неважная, я там непонятно кто. Я думаю, что если бы ко мне так относились, я бы такая была. У нас в семье родители меня никогда не будили утром. Даже в очень маленьком возрасте.
Потому что
это была моя ответственность. И мама, и папа мне говорили, это твоя ответственность, тебе нужен будильник, пожалуйста, тебе нужны часы, пожалуйста. Они мне передавали ответственность. Они меня очень уважали.
Так вот как же передать ответственность мужу, который в основном занимается какими-то, ну не знаю, не хочу сказать, смотрит телевизор, но занимается какими-то его занятиями и никак не участвует в жизни дома. И женщина тащит на себе воспитание детей. Часто также и заработок семейный. Все домашние дела, начиная от посуды и заканчивая приглашением мастера для того, чтобы что-то исправить. Она контролирует денежный оборот в семье. Она делает все.
Ты думаешь, что вы мне сказали, мне кажется, это снова вот эта женщина, которая взяла, пошла в дом и весь дом заполнила.
Однако она хочет, чтобы все происходило... Как полагается, чтобы не было минуса на счете, чтобы дети были воспитаны, обуты, одеты, чтобы в доме все работало, чтобы был готов обед.
То, что вы говорите, что дети были обуты и одеты, это вещь, которую я всегда думала об этом, что женщина должна понять. Она очень хочет, чтобы детям было хорошо. Но мне кажется, самое главное вещь, чтобы детям было хорошо, это чтобы у них был отец. Это не менее важно, чем чтобы они были обуты и одеты. Если я очень хочу, чтобы с детьми было все хорошо, и мне кажется, что мой муж вот их неправильно воспитывает, он неправильно себя ведет. У нас, и то, что вы говорили, это то, что вы описали, это женщина, которая хочет иметь контроль над всем. И она ощущает, что если она возьмет и как-то этот контроль отнимет или как-то ее немножко ослабит, все пойдет в прах. Это очень большая неуверенность ее в себе. Это ужасная неуверенность в ее муж. Когда я не уверена в ком-то, он явно будет эту неуверенность подчеркивать, потому что мы все в какой-то мере не уверены. И когда мне подчеркивают, что я должна быть не смогу это сделать, возможно, что я смогу очень маленькую. Потому что и так я не уверена в себе, и мне это еще говорят.
То есть вы хотите сказать, что мужья воспринимают и верят в то, что их жены им говорят или очень. Посылают ему эту информацию.
Даже если это не словно информация, а даже только в какой-то мере ощущение, оно очень резко передается. И муж, это такая известная вещь, он может выглядеть не в доме, самоуверенный. Он там директор непонятно какого завода. Но когда он приходит домой, взгляд жены его может превратить просто в половую тряпку. Хотя жена вообще не может понять, как же это может быть. Он всюду всем говорит, всеми командует, а в доме он вообще становится никем. Теперь мужья очень чувствительны к тому, что говорят им их жены. Если у них мужчина очень зависит от своих жен. Мужчина обычно более зависим от их жен, чем жены даже в эмоциональном плане. И поэтому женщина должна понять эту ответственность, что она и как она передает своему мужу. Теперь понятно, что человек, когда он начинает что-то делать, особенно мужчины, которых воспитывались часто в советских семьях, у которых мамы все умели, или папы, или мамы, был единственный ребенок, который все вокруг него бегали, ему почти ничего не давали делать. Понятно, что первые его попытки вбить гвоздь, первые попытки что-то сделать, пойти в магазин, он никогда не имел бюджет в своих руках. Понятно, что они пойдут все в очень неправильную сторону. Но если ребенок, мы хотим, чтобы он научился ходить, если мы будем все время держать на ручках, не давать и бояться, что он упадет, он никогда не начнет ходить. Понятно, что мужчина несколько раз будет делать какие-то ошибки. Мы тоже делаем очень много раз ошибки. Мы с первого раза начали печь и варить, и делать все так правильно. И стирать. Мы даже портим часто в стирке нашу одежду, даже одежду нашего мужа. Мы даже когда гладим, мы можем что-то сжечь. Так точно так же наш муж. Он имеет полное право на ошибки. Это одна вещь. И мы должны дать ему эту возможность. Не подчеркивать. Это естественно. Это ход роста. Человек не может расти без ошибок.
Очень трудно, однако, терпеть, когда мужчина раз за разом совершает, на наш взгляд, глупые и недопустимые ошибки.
То, что вы сейчас сказали, это две вещи. Одна вещь – это ошибка. Дать возможность этой ошибке и понять, что это невозможно без этого продвигаться никуда. Только если человек хочет вообще ничего не делать, он не будет делать ошибки. Мне кажется, это самая ужасная ошибка. Еще одна вещь, он имеет право на совсем другой взгляд. Это его дом точно так же, как мой. Теперь вы говорите, как будто в этом доме живет только один человек. Он только один все решает. Вот это как мы рассматривали об этом ужасном солнце, которое полностью все заполняет. А муж, он у меня крутят на условия. Значит, если он себя будет хорошо вести, правильно, тогда хорошо, я его впущу. А вот если он себя неправильно ведет, ни в коем случае, мы его туда не впускаем. У нее может быть совсем другой взгляд, то, что мне очень мешает, я считаю, просто невыносимо. Он считает, что это совершенно восприимчивая, нормальная и даже нормальная форма жизни. Поэтому даже дойти до какого-то понятия, какие-то вещи они абсолютно его, и он имеет такое право на дом. Моя мама, если она ребенка скажет, она любила какое-то, на что понятие моего папы и мамы на порядок было совершенно другое. И папа было уйма бумаг, и он нуждался все время, чтобы они где-то были разложены, и он должен был все время их просматривать. И они все время доходили до компромисса. Где эти бумаги будут, как они будут разложены. Хотя когда папа их раскладывал, их было запрещено вообще трогать. Потому что каждая бумага была неописуемой важной ценности. Если бы меняли даже на миллиметр ее места, все портилось. С другой стороны, это, скажем, разложено на стол, а на столе бывает, надо принимать гостей, бывает, надо есть. И были часы, когда стол был папе, были часы, когда стол был маме. Это было совершенно явно, всем и понятно.
То есть нужно найти какой-то конструктивный подход к разности нашей.
И понятно, не могут быть два человека такие же. Если два человека такие же, тогда Всевышний создал только одно. Если есть два, значит понятно, что есть два разных. И у него есть и то, что женщина должна понять внутри себя, понять, воспринять и согласиться с этим, что у него в этом доме есть тоже такие же права, как у них. А не что он ее квартира, которому он дает ему приказы, как и что делать.
Откуда же все-таки берется вот эта вот потребность контролировать, желание властвовать, указывать, давать приказания, требования? Откуда это в женщине?
Для этого, если мы рассматриваем, первое, я показала в какой-то мере корни момента сотворения. Кто пришла и говорила о том, что две корон, что у двух царей были равные короны, это просто невозможно. Это заметила Луна. Солнце к этому вообще даже не заметило, что такая вещь существует. Когда после наказания Всевышний говорит женщине, и у тебя стремление будет к твоему мужу, а он будет от тобой властить. И это одно из наказаний женщин. Что он будет властить над нами. И поэтому женщине так тяжело с этим. И она все время с этим борется в какой-то мере. С одной стороны, в ней заложено это желание быть под властью кого-то, быть послушным,
чтобы исполнять
желания кого-то, иметь эту защиту, быть второстепенным. У женщины есть очень сильная такая потребность. С другой стороны, у нее есть вот то, что вы посматриваете, это потребность, и это то, что Всевышний положил, и сказал, ты будешь под властью кого-то, и ей это приятно кого-то. С другой стороны, у нее есть, ей нужен этот рыцарь, который был вокруг нее. Рыцарь — это же что-то воюющее.
Это сильное плечо, это то, что называют, что быть как за каменной стеной. То есть это говорит, что у женщины есть такая потребность, чувствует, что ее защищают, что ее балуют, что за ней ухаживают.
Это понятие, что он будет властить над тобой. Есть другая
стороны. То есть это плата за вот это вот ощущение женственности, в которой мы нуждаемся.
И мы нуждаемся в этом. И это Всевышний нас сложил в какой-то момент. Да? Но с другой стороны, так как это было сказано в форме наказаний, а не в форме просто факта, у нас есть даже какая-то очень сильная борьба против этого. И с этим связана еще одна вещь. Это в том мере, что когда Всевышний сотворил, но до этого я должна была рассматривать его немножко более о том, что такая женщина, у нас есть всегда женщина, она манипулятор. Она тот и находится, мне кажется, всегда обвиняют женщину в том, что она манипулирует всех. У нас есть тот, кто находится на сцене, и у нас есть, если это можно сравнить с этим, и у нас тот, кто находится за кулисами. У нас есть режиссер, и у нас есть актер. Мужчины, они актеры, женщины, они режиссеры. Женщина, она та, которая дает жизнь кому-то. Она та, которая делает что-то для кого-то. И она всегда живет во имя кого-то. Это должно быть здесь, конечно, правильно. Женщина должна жить во имя себя, и если мне жертвует кто-то свою жизнь, это мне не очень приятно обычно. Но это еще добавочная тема. Так как женщина, она манипулятор, она так приводит к кому-то, у нее есть вот это, она все время хочет, но это должно быть сделано в такой форме, что женщина воспитывает детей. Что такое воспитываться? Но я должна, то, что я хочу, я должна сделать так, чтобы другой делал мое желание, как его желание. Значит, понятно, что тут имею в виду. Я его воспитываю, я его как-то направляю, я привожу к тому, что он именно хочет делать то, что я хочу.
Не что он делает. Женщина создает такое положение в семье, что муж сам хочет, по собственному желанию, хочет сделать то, что хочет она.
Вот это цель женщины. Это настоящее ее место. Ее настоящее место – это привести к тому, чтобы все ей делали то, что она хочет, но не исполняли ее желание, потому что она приказала. Тогда это уже полное извращение.
Что такое приказание? Как это выглядит? Иногда женщина ведет себя совершенно естественно, разговаривает с мужем так, как она привыкла. И вдруг оказывается, что на самом деле все не так. Надо делать, что это приказание, что это указание.
Мужчина очень чувствительный к какой-то власти. Если, может быть, мы еще возвратимся, если вы говорили просто о каменной стене, я тогда хотела сказать. Вы знаете, что под хупой у нас есть крыша, это хупа. И женщина, то, что она делает под хупой, она обходит мужа 7 раз. Женщина считается стеной мужа, а не наоборот.
Мы привыкли, что женщина как за каменной стеной, за мужем.
Я просто говорю, а в иудаизме наоборот. Женщина считается стеной. В иврите стена города, она женского рода. Хума. И женщина рассматривается как стена, а не мужчина. Значит, у нас тут все немножко смещено, но я просто правильнее, мне кажется, было бы рассмотреть, что такое женщина в общем, а потом рассматривать вот эти конкретные вещи. Но если вы так спрашиваете, так я к этому отнесусь. Значит, мы рассматриваем, что когда женщина говорит своим мужем, мужчина, как я говорю, очень чувствительный к власти. Так Всевышний сказал, что он будет властить над тобой, женщина не может, чтобы было какое-то повеление в ее разговоре с мужем. Она ему не говорит, что он должен делать, как он должен делать. Она может рассказать, что она хочет. Она может проявить свое желание. Она может и это одна из самых желательных вещей. Теперь, как она проявляет свое желание, может быть, в разных формах. Что она бы хотела, что она считает, как она считает, что должно было быть. Она может упросить мужа. Конечно, ей было бы желательно, если бы было бы сделано так-то и так-то. Но я бы даже не сказала, я бы очень хотела, чтобы ты мне сделал так-то и так-то. Я бы предпочитала, чтобы она сказала, мне бы очень хотелось бы, чтобы было сделано так-то и так-то. Потому что мужчины очень чувствительны к любому какому-то поведению.
То есть я должна не сказать мужу, пойди купи хлеба и молока и яиц. А я должна сказать, мне бы очень хотелось, если бы ты сегодня смог зайти в магазин и купить продукты.
И мне бы очень хотелось, чтобы у меня сегодня в такой-то час было бы тот и тот. Это мне бы сделало неописуемо, мне бы облегчило очень жизнь, это меня бы очень обрадовало.
То есть это та форма общения, которая необходима.
Да.
Но ведь он может и не сделать то, что я хочу.
Да, он может и это одна из вещей, которые... Но у нас у каждого есть выбор. Теперь, если я буду приказывать, это не говорю, что надо это сделать. Может это сделать не сегодня, но это возьмет и испортит наши отношения. И насколько этот муж будет меня обслуживать еще. Извините, что я говорю обслуживать. Но если женщина дает приказ, она же хочет, чтобы кто-то обслуживал как будто. Да? Еще через 10-20 лет очень маленькая. Поэтому мы должны понимать, как и что мы себе ведем в семье. Теперь, когда я прошу, я показываю свою женственность, конечно, это кажется стороны моя слабость. Но по-настоящему это и моя сила. И тогда мужчина ощущает, что он такой рыцарь, он такой большой, и он, я ему делаю такую большую очень возможность показать свою силу. Мужчины очень любят показывать, какие они сильные, как они могут и что они могут сделать.
Получается, что мы тоже тогда что-то приобретаем от того, что они чувствуют себя мужчиной.
И в таком случае у меня есть очень сильный, мужественный муж. А когда я ему даю приказ, у меня есть мальчик на побегушках, которых через какое-то время не захочет быть на побегушках.
И что тогда произойдет?
И это произойдет, мне кажется, это одна из очень тяжелых вещей, которых мы встречаем. Это встречается обычно в более зрелом возрасте. И в таких браках обычно мужчина не остается в таком браке. И он, это то, что происходило в Советском Союзе, что через какое-то время, особенно после сколько-то детей, одного ребенка или сколько-то, мужчина искал другое место, освободили. И если женщина ощущала себя очень, или даже если она остается, но это брак, в котором мужчина себя ощущает, что он вообще никто, а женщина ощущает очень большую горечь, может быть, это называется на русском, но это называется на ревод. И мне кажется, одной из самых ужасных вещей – это видеть горькую женщину, которая ощущает, что она все отдала мужу, все делает для дома, и она все делает по-настоящему. А муж ничего не доволен, он вообще никто, и он вообще ничего не делает.
И он не ценит то, что делает.
И он совершенно не ценит, наоборот, и ему это все не надо. И она все время, каждый раз, когда подает на стол это котлеты или что, она всем говорит, как она выложила всю жизнь, всю душу, все во имя этих детей, мужа и тому подобное. И этих котлет. А все ощущают, когда они это едят, что ему было лучше вообще не есть эти котлеты. А если бы они не поняли, что другое, никто вообще никогда в жизни не хочет сказать спасибо.
Это очень печальная картина.
И это одна из вещей, которых женщина нуждается в этой дипломатии. Значит, женщина должна понять, что она хочет, как она должна, и это одна вещь, какая ее цель, что она хочет по-настоящему, не что она хочет сегодня. Часто очень желательно взять и несколько битв, потерять или, как можно сказать, проиграть 10 битв и выиграть войну. А мне кажется, что женщины очень пробуют это выиграть каждую битву, но за счет того, что они выиграли все битвы, каждый день в доме, они все доказали, они были правы, они были на высоте, они все сделали правильно, но, конечно, война, мне кажется, проиграна.
То есть у них нету тепла, близости и ощущения...
И того, что они хотели. Что они хотели? Что у них был муж, который делал то, что они хотят. У них есть муж, который из-под давления сделает, может быть, когда-то что-то, что они хотят.
Это может быть наполовину и на треть.
И может быть даже через какое-то время вообще ничто. И явно у них нет мужчины рядом. Даже если он остается рядом, это уже не мужчина, это что-то такое непонятное. Извините, что я так оскорбляю этого человека.
То есть вообще женщина может рассчитывать на теплые, близкие отношения с мужем, если у нее есть эта проблема, и она ничего не делает в связи. То есть она никак не занимается этой проблемой. Вот она такая властная, сильная, и, может быть, объективно, она более талантлива, более практична, чем муж. Может быть, она более успешна в работе или в чем-то еще. И есть у нее это. Может ли она рассчитывать на то, что у нее все-таки будет, несмотря на это, теплые, близкие, доверительные отношения с ее мужем?
Вот тут мне Всевышний не сказал, что возьмет сон, луну. Извините, что я все время возвращаюсь к этой притче. И он мне сказал, луна, ты сегодняшнего дня будешь маленькой, солнце, ты сегодняшнего дня будешь большой. Понятно, что в очень многих случаях женщина может быть... Одна из вещей – это женщина, мужчины не совершенно другие. У мужчины есть совершенно другие качества, чем у женщин. Если вы говорили о практичности, в основном обычно женщины более практичны, чем мужчины. Если мы говорим, у нас есть понятие мудрость, это хухма, это восприятие какой-то теории, которая считается более силой мужчины. А есть бина, это что-то немножко более практичное, это интуиция, делать выводы, в которых в обычных случаях женщина намного более эта сила намного более женской силой, женское понятие, чем мужское. И мой папа, который я всегда считаю его одним из самых больших феминистов, которых я только знала в жизни.
Феминистов?
Феминистов. Он всегда говорил, когда я выходила за настрою девочек в семье и один брат. Поэтому ведь у нас в семье все время было большинство женщин в семье, чем мужчин. И папа всегда нам говорил, когда мы ходили замуж, понятно, что каждый хотел выйти замуж, понятно, за какого-то там мужчину, который супермен такой, который все во всем, самый мудрый, самый хороший, самый-самый. Папа нам всегда говорил, если семья будет правильной семьей, это зависит от женщины. Если женщина ведет семью правильно, семья будет. Если мужчина ведет семью, непонятно, что там будет. И поэтому для того, чтобы вести семью, надо очень много ума, надо очень много чуткости, надо очень много качеств, чтобы у женщины, для того, чтобы семья была в настоящем браке. Это совершенно нелегкая работа.
Надо много терпения.
И надо очень много терпения. Первым делом это надо терпение. Ведь женщина и Всевышний вырабатывает в женщине это терпение. Для того, чтобы иметь ребенка, надо каждый раз терпеть 9 месяцев. И это не происходит моментально сразу. И это, я уже не говорю о том, когда ребенок вырастает, но я говорю даже для того, чтобы родить, надо продолжать, если эти все 9 месяцев. Но терпение — это также боль. Мне кажется, боль с женщинами связана много более, чем с мужчинами. Это понятие родов. Значит, Всевышний вырабатывает в нас это терпение. И, конечно, что вы говорите, для женщины надо очень много терпения для того, чтобы видеть своего мужа, какого мы хотим в будущем, и вырастить, чтобы он был именно таким, как мы хотели. Конечно, это очень много терпения, только надо понять, он не будет именно таким, как мы себе нарисовали. Он будет таким, как он. Но это будет для нас очень хорошо и великолепно, если только мы это поймем и в это будем, конечно, вкладывать. Женщина должна очень много вкладывать, но это особо женщина, она та, которая приводит к тому, что кто-то что-то есть. Даже на понятие, я вкладываю во что-то, и я потом вижу, как это и куда это выросло, и во что это превратилось. Как говорится, скажем, когда говорится про Эшет Хайль в книге Мишлей, это там самая, можно сказать, великолепная женщина, которая только может быть, так там, и там говорится об этом, что она делает все, она там все может. Если мы это не увидим, как и что она делает. Значит, есть мнение, что это, конечно, суббота, есть мнение, что это там Тура, есть мнение, что это душа. Это же написано, это последняя глава в притче, в книге притч. И понятно, что там есть куча много комментариев и объяснений, но это не случайно, что выбрали именно женщину, чтобы она это символизировала. И в женщине все это есть. И когда говорится, кто и когда это ощущается, это говорится, что потом каму бен нода мишарим ба'ля. И потом ее муж, он известен среди всех. Значит, она, вот кто она такая, но, конечно, как это все проявляется, это когда видят ее мужа, кто он такой. Это через очень долгое время, когда он становится таким, кем он становится.
Или в конце, известная личность.
Да, известная личность, которая известная, сидит среди важных людей. И все понимают, кто он такой, но все понимают, что это ее муж также. Или в конце говорится, «Каву банева яшуа, встанут ее дети, и они будут ее воспаливать». И только в самом конце, «Бааля вейхалия». Ее муж, он будет ее хвалить. Если мы хотим, чтобы дети, наш муж, были нам благодарны, если мы будем у них эту благодарность вырывать со рта, мы ее никогда не получим. Если мы будем занимать весь дом, мы ее тоже никогда не получим, потому что просто для них нет места. А если мы будем, наоборот, им давать, и мы должны давать во имя того, что мы даем, не для того, чтобы просить потом что-то назад. И это, конечно, очень тяжело, потому что мы ощущаем, что если мы даем, мы что-то теряем. Для этого женщина должна быть очень уверена в себе. Мне кажется, вот это понятие власти, это очень большое ощущение неуверенности в себе и в другом. Ощущение неполноценности. Ощущение того, что я не достигла то, что я хотела бы. Я бы хотела быть там непонятно кем. У меня это не получается. И поэтому мой бедный муж, мои дети бедные, должны исполнить то, что я не доделала. И тогда мы их куда-то подталкиваем, куда-то тащим. И не туда, куда они хотят, а куда мы хотели бы достигнуть, и мы сами не смогли. И это, мне кажется, просто трагедия детей, семей, когда там, я не смогла быть музыкантом, поэтому мой ребенок должен каждый день 7 часов тренироваться или там какие-то другие вещи, у которого бедного ребенка вообще нет слуха или там каких-то других вещей. И мы должны быть достаточно уверены и спокойны, понимаете, что я имею в виду, когда я говорю спокойность, в том, что они будут, они достигнут что-то совсем другое. Они будут, кто они такие, не кто я хотела бы. Потому что я хотела быть я, они хотят быть они. И то, что я как женщина, я должна им дать достаточно хорошую почву, в которой они могли бы лучше всего вырасти именно в то, что они могли быть максимально хорошие они. Они в то, что я бы хотела, чтобы они были бы. Потому что то, что я хочу, это я.
А как мужчины воспринимают попытку контролировать их? Если, допустим, сказать, что мужчина может вообще оставить семью, в которой жена пытается властвовать. Однако далеко не все мужчины разводятся. У них есть дети, у них есть ответственность. Они остаются в семье с этой женщиной. Что происходит, если они остаются все-таки в той семье, когда женщина...
То, что я говорю,
давит.
Да. Это отношение, как я говорю, мужчина обычно становится очень маленьким. А он, значит, или происходит, если он так хочет продолжать властить в семье, происходят очень тяжелые битвы,
конфликты,
в которых в конце непонятно, кто победит. Есть случаи, когда мужчина все-таки наказывается, и в некоторых случаях сильнее, мы тут говорим о том, что женщины сильные, но есть случаи, в которых мужчины сильнее, они более там успевают в чем-то, или психологически более сильные. Даже если они могут быть во всех других вещах просто нули, но психологически они сильнее, чем эта женщина, и они ее просто берут и превращают ее ни во что. Значит, когда я начинаю воевать, понятно, что с другой стороны начинается то же самое.
Как это говорят, они, что они делают? Они обижают их, что? Как
они
это?
Просто ее превращают в ничто. Она, ее слово в семье вообще ничто. Я даже не говорю там обижать или что-то. И она просто в семье, просто какой-то исполнитель. Тоже, значит, в любых случаях то, что, конечно, происходит с женщиной, это вот такая очень горькая женщина, которая не достигла того, что она хотела. Или потому что ее стерли, или потому что она кого-то стерла и не получила никого рядом с собой.
То есть он начинает пренебрегать ей?
Наоборот, да. В любом случае он пренебрегает ей. Где-то внутри. Но есть случай, в котором он зависит от нее. Значит, это такая любовь-ненависть, или в какой-то мере зависимость и ненависть одновременно. Потому что он уже ничего не может сам, он уже ничего не умеет сам, потому что она его приучила к этому. Это в случае, если она очень доминантна, и она смогла выдержать свою доминантность, достигнуть свою доминантность. И тогда он совершенно недоволен, он не благодарен ей ни в чем, хотя, с другой стороны, он очень зависим от нее во всем. И она ощущает, что она такая, ей так тяжело, она несет этот горб, она несет его на своих плечах, и ей так тяжело всем этим.
Остается ли она привлекательной для своего мужа?
Очень часто, если вы говорите о интимных отношениях, это приводит к очень большим последствиям в интимных отношениях. И мужчины обычно где-то в возрасте 40-45 лет, они становятся, у них в какой-то мере все заканчивается. Просто извини, что я даже просто вы спрашиваете, поэтому я понимаю эту тему.
Я говорю в общем.
Я говорила даже, у нас есть друг уролог, и он как раз мне говорил, мы говорили с ним об этом, и он говорит, что в русских семьях это очень тяжело. Он говорил о нерелигиозных семьях, он уролог в Адасинкаре, достаточно известный, он из Советского Союза, и у него достаточно там большая... И он говорит, что интересно, что религиозные люди в таком возрасте, у них приходит также очень много религиозных людей из-за каких-то проблем. И он говорит, что именно об этой проблеме в этом возрасте религиозных мужчин он почти не встречал. Он говорил о израильских религиозных мужчин, так как с ним разговаривали достаточно давно, когда русской религиозной али почти еще не было. Поэтому у него такого опыта не было.
Потому что только в тех семьях, когда женщина занимает свое гармоничное женское место, проблемы в интимных отношениях меньше, чем в тех семьях, где женщина властвует.
Да. Я не могу сказать, что они отсутствуют, понятно, что всюду все есть, но относительно процентов, конечно, намного меньше.
А вы считаете, что это последствия именно такого поведения женского?
Да. Мужчина нуждается каким-то образом для того, чтобы как-то быть с кем-то. Он нуждается в какой-то почве. То есть женщина, надо, что говорить, если говорить о руслах, у женщины действительно есть русло. У женщины есть биологические внутренние часы. У женщины есть понятие, у нее есть какой-то личный цикл, у нее есть личные часы. У мужчины это все отсутствует. Поэтому он нуждается в этих рамках. Потому что я сказала, что женщина под хупой берет и строит вокруг него стену. Мужчина отсутствует стену, у нас отсутствует рамок. Или если там это река, он отсутствует этих берег, которые сохраняют, чтобы эта вода текла именно в правильный русло. И это то, что женщина должна построить. Только эти русла, они не могут быть такие, которые его душат. Они должны быть такие, которые помогают ему. Ставят ему берега, которые ему помогают, и ему дают поддержку. А не душат. Знаете, я могу поддерживать кого-то, я могу душить кого-то. Это очень большая разница.
Как это выглядит? Что значит разница? Какая разница? Нам очень трудно иногда понять, поддерживаем ли мы своего мужа, или наоборот, мы его душим. Потому что я хочу исправить недостатки своего мужа, я явно вижу их. Сначала они были, может быть, не слишком заметны, но потом я стала явно их замечать. И мне хочется помочь ему стать лучше. Мне хочется исправить его недостатки. Возможно, он агрессивен, возможно, он, наоборот, недостаточно активный, или у него не хватает инициативы. Мне хочется ему помочь. И вдруг мне говорят, что я его душу. Как же так?
В каждом случае, первое, мы должны, конечно, познакомиться и знать точно нашего мужа. Знать его дух, психологическое состояние, его силы. В религии, значит, в иудаизме женщина – это совершенно непосильная вещь. Если мы рассматриваем там Иуда и Тамар, так Иуда, Тамар была та, которая предложила брак своему мужу, Иуде. Если мы рассматриваем Рут и Боаз, Рут была та, которая пришла в поле к Боазу, предложила ему также брак. Или в каких-то других случаях, если там это Давид и Авигаль, мы видим многие случаи, когда женщины – не те, которые берут и говорят мужу, что и как они считают. Вопрос, в какой форме это делается. Первая, самая главная вещь – это делается с очень большим уважением мужа. Значит, когда я вижу какой-то недостаток в человеке, у меня внутри может быть такое ощущение, что он вообще ноль. И пока он это не исправит, вообще не с кем разговаривать. Извините, что делать такую гримасу. Теперь, если у меня такое внутреннее ощущение, мне просто запрещено разговаривать в таком состоянии. Я должна ощущать, что человек очень уважаемый, великолепный, имеющий невероятное количество качеств. И в этой одной маленькой, совершенно неважной вещи у него есть какая-то маленькая проблема, которую достаточно легко взять и исправить. Если у меня такое настроение, и я разговариваю с ним с таким настроением, есть шанс, что я буду говорить правильно. Но если у меня нет такого внутреннего настроения, это просто неописуемо, что и как это может произойти. И, может быть, я дам пример также от мудрецов. Поймите, я сама никто, я ничего не могу говорить своего имени, и поэтому я цитирую то, что говорят мудрецы. И приводятся в книге также притч две цитаты. Там говорится псук. Хохмот нащим бантабльта, мудрость женщин строит свой дом, вейвелет бьядеят арсен. А глупая женщина своим уйдет и дом свой разрушит. Значит, дом – это всегда понятие женщины. Видите, когда мы строим стену, у нас внутри есть дом. Кто построил эту стену – это мы. А что мы потом сделаем с нашим домом – это уже следующий вопрос, что и как мы себя ведем. Я начну, может быть, с негативного, так я хочу с позитивом. И рассказывается, что жена Короха, Корох, он был левит, он был очень важным человеком, он был один из тех, кто нес Алон, он нес ковчег с скрижалями, с заветом. И такой человек должен быть, он был пророком также на каком-то уровне, он должен быть на духовном очень высоком уровне, потому что такой человек, который не контролирует свои мысли на мгновение, он погибал на месте. Значит, если он мог нести ковчег света, значит, он мог контролировать свои мысли на каждое мгновение. И Муше, от приказа Всевышнего, для того, чтобы взять и отделить левитов от всего еврейского народа, было там сказано, что они все должны побриться. Полностью, там, брови совершенно все. И он, Корах, как все левиты, побрился. И Корах приходит домой. И вот он левит, он избран, там Аарон его поднял, показать о том, что он такой важный и такой избранный. И он приходит домой. И ему жена говорит: Корах, на кого ты похож? Ты похож на петуха, которого вырвали мне во все пели. Петух также рассматривается мужчина, на иврите также называется петух. Гевор – это одно из названий петуха. И тебя взял Аарон, подкидывал, как будто ты там мячик какой-то. Кто по счету, что ты разрешаешь себе вообще превращаться? Корох, как вы понимаете, это очень запало в сердце. Значит, первым делом это сказала ему жена. И мы говорили об этом, что то, что говорит жена, мужчине важнее в силе. Вторая вещь, что тут, она, ну, тут была ужасная непринадлежность. Не уважение, а точно наоборот от уважения. И Корах пробовал объяснить ей что-то так же, всем левитам и так далее. Но это пренебрежение жены у него впало очень глубоко в сердце. И человек, который был на таком неописуемом великом духовном уровне, он, конечно, восстает против Муше, и она, он, значит, ее муж, она сама, ее дети, имущество, все попадает непонятно куда. И только ее трое детей, которые делают в последний момент чува, как-то остаются живы. Видите, как женщина своим пренебрежением взяла, уничтожила всю свою семью. И взяла, и в какой-то мере подстрекала своего мужа. Мы говорим, женщина, она подстрекатель, она та, которая делает маневры с кем-то. Она, конечно, взяла и маневровала своего мужа. Считается, непонятно, какую-то
силу. Манипулировала.
Манипулировала своего мужа. И этими манипуляциями привела его просто к уничтожению. И Мидраш всегда не обвиняет Короха. Конечно, у мужчины есть свой выбор, и Корох виноват сам по себе так же. Но когда рассматриваются корни, что привело такого великого человека к такому ужасному поступку, рассмотрим, что это была его жена. С такими маленькими, какими-то неважными словами, которые она ему сказала. С другой стороны, другой человек, это был Компенпенет. Он был вместе в коалиции с Корохом, и он приходит домой и говорит жене, что вот он восстает против Корохов, против Муше, вместе с Корохом, у них там целая коалиция, что они там будут делать и как. И жена, которая вообще в ужасе услышит такие вещи, как восстать против Муше, что он такой. Теперь, как видите, она начинает ему говорить, кто ты такой, как ты этим ужасным идешь. Она ему начинает тут брать и читать мораль, как говорится, или что такое, какой-то такой ужасный. Совершенно нет. Она ему говорит, какая тебе разница? Если короб будет первый, ты будешь номер два. Если муше будет первый, ты номер два. Ты же все равно номер два. Какая разница, кто будет? Значит, она с ним говорит на очень простом уровне. Она не пробует так сказать, какая она умная, что она понимает. Она ему не считает мораль. Она не пробует его унизить совершенно.
Она не высказывает свое мнение.
Она не высказывает свое мнение. Она не высказывает свое совершенно негодование его ужасным поведением. И какой он ужасный. И какой-то вообще неописуемый там грех и что-то такое. Почему-то женщины очень любят в религиозных семьях быть такими правильницами. И все время показывать мужу, в чем они не правы. Так тот сейчас, он в НПЛ, приходит и хочет сделать самый ужасный поступок в иудаизме. Восстать против Моше. Его жена явно понимает, насколько это ужасно. И она ему даже полслова об этом не говорит. Она думает, она хочет его спасти от этого. Она не хочет сейчас высказывать свое недовольство. Она не хочет сказать, как мой муж так может себя вести. Это же просто ужас. Какой он ужасный. Она все свое недовольствие просто скрывает абсолютно. Не дает ему никак высказаться. Хотя понятно, что он это все ощущает. Пробует его уговорить на его уровне, то, что он сейчас в состоянии услышать. И говорит, знаешь что, ты сейчас устал, идем поешь, попей. И она ему старается дать попить чем можно больше.
Вина.
Вина. Успокоить, может быть, там не вино, а что-то другое крепкое. Что-то покрепче. Она его укладывает спать. Так, чтобы он хотя бы в этот момент, она понимает, что сейчас не с кем разговаривать. Он просто в таком хай, то, что называется. Корох его настолько взял и поднял на этот уровень, что сейчас это будет очень тяжело, а сейчас не человек, который можно разговаривать. Значит, надо понять, что в некоторых случаях не жена и не муж, только мы сейчас не говорим с мужчинами, также есть в состоянии, в котором мы входим в такое какое-то состояние эмоциональное, что с нами сейчас просто нас невозможно переубедить, не с кем разговаривать. В такой момент стоит что сделать? Это утро мудрее вечером? Что-то
утро вечером мудрее.
Утро вечером мудрее. Что-то похожее там говорит как раз Моше также Кораху. Что сегодня идем прекратим, мы попробуем это на завтра. Это то, что делает жена. Она пробует как-то его успокоить. Первым делом она его успокаивает. Потом она его пробует перевести, значит, ты сейчас эмоционально... Она этого не говорит, конечно. Это мы должны сказать сами себе. Он сейчас эмоционально неунимаем положение. Идемте подождем до завтрашнего дня. Но это не должно нас где-то стать, ну, понимаете, в каком состоянии. Он, взрослый человек, может войти в такое состояние. Вот здесь у женщины есть такое ощущение внутри себя. Это очень плохо.
То есть есть изначальное пренебрежение к мужу какое-то.
Любое какое-то пренебрежение, это просто уничтожение. И что она делает? Она делает также очень нескромный поступок. Она тогда берет, когда он спит. Она понимает, что сейчас люди Короха придут его звать. И будет сейчас токи, и будет сейчас гам, и будет шум, и они ворвутся в шатер.
И заберут его с собой.
И заберут его с собой просто насильно. И она тогда берет, открывает, она, значит, берет у входа в шатер, значит, внутри дома своего. Она делает разрешенную вещь на грани. Понимаете, это внутри входа в шатер. Это было так. Его можно также смотреть, как притча для нас. Значит, есть грани закона. И мы для того, что в некоторых случаях мы можем дойти до самой грани закона. Значит, есть шатер, есть вход в шатер, и она при входе в шатер, значит, у себя дома еще, когда вход чем-то завешен, берет и начинает мыть свои волосы. Люди Короха приходят, приоткрывают дверь шатра, они не стучат, им никто не открывает дверь, понятно, что они очень нахальны, и они силой хотят взять онлайн пилета, но при входе они видят оголенную женщину, волосы оголенные. Оголенные волосы
женщины. Не покрытые волосы женщины.
И они сейчас не могут выйти за счет этого, они убегают. А он Бен-Пелет продолжает спать. Корах со всеми 250 людьми, часть из них поглощены в земле, часть из них сгорели. А когда он Бен-Пелет просыпается, все прошло. В одно объяснение он назывался потом он как вот это не было его настоящей имя, а это от слова «аминута», значит, что он потом все время горевал и переживал, как это могло быть вообще, что он дошел до такого ужасного поступка. Чуть ли не такого ужасного поступка.
То есть он сам осознал, в принципе, свою ошибку.
Без того, что ему жена или кто-то должен сказать, значит, ему жена никогда не говорила пустого. Это еще одна очень важная вещь, никогда ничего не подчеркивать. А мы очень любим взять и поставить палец на мазу. Если мы что-то сделали, мы что-то помогли мужу, мы что-то ему подсказали, никогда этого не подчеркивать. Но когда мы это подчеркнули, мы все взяли себе. Значит, когда мы хотим кредит взять себе силой, нам его потом никто не даст, потому что мы его уже себе забрали. А мне кажется, очень приятно, когда вам говорят спасибо. Или смотрят на вас с глазами, которые полны благодарности. Хотя, может быть, вам кроме этих глаз полны благодарности никто ничего в жизни больше не скажет. Но так вы хотя бы сможете увидеть искреннюю благодарность. А если вы захотите, чтобы вам ее сказали и подчеркнули, вы все потеряете. Потому что я когда это взяла и потянула к себе и подчеркнула, ты знаешь, но я же тебе это сказала. Ты не помнишь ли?
Вот видишь, как я была права.
И ты помнишь, как я была права? Точно. Самое ужасное выражение, которое женщина может сказать. Мы все потеряли. Потому что муж, муж ощущает, что все. Она же себе все забрала. Зачем я должна еще подавать?
Еще есть такое выражение, очень распространенное, когда женщина говорит, нужно сделать так-то и так-то, муж решает сделать по-другому. И потом оказывается, в конце концов, что все-таки лучше было бы сделать так, как она говорила. Она говорит, а я тебе говорила, что нужно было сделать так, как я тебе сказала.
В таком случае женщина, если она мне это говорит, все, она вот его в какой-то мере что сделала с ним. Похоронила и, может быть, даже поставила могилу. Камень на могилу, знаете, что я так говорю? В его личном ощущении. Какой? Ну, я же знала заранее, что я вообще никто. И вот она мне сейчас доказала, что я никто. Я знала, что она все умеет. И она же, вот видите, это доказательство, что она все умеет. И поэтому в следующий раз вообще не стоит ничего делать.
Пусть она делает все сама.
Она же сама делает все лучше. Чтобы она делала в следующий раз все сама. Если женщина это хочет, пожалуйста. Но мне кажется, я совершенно этого не хочу. Я хочу, чтобы муж все-таки ждать, что-то сделает ей.
Неужели невозможно достичь такой ситуации, что чтобы было и так, как мне хочется, и чтобы в то же самое время у меня был надежный и ответственный муж?
Это надо культивировать, это называется. Это надо знать. Я специально не говорю воспитывать, потому что в момент, когда женщина хочет воспитывать мужа, это какой-то ужас. А это надо давать ему вот эту возможность, и надо терпеть его ошибки. Потому что если вы хотите достигнуть эту цель, без энное количество ошибок, на которых вы должны вообще не замечать, как будто их вообще просто не было. И можно сказать, знаешь, мне кажется, вот я слышала, что кто-то сделал так-то и так-то, и у него получилось так-то. Так вот, мне почему-то показалось бы, что, может быть, стоило бы тому-то и тому-то сделать это по-другому. Или что-то вроде вот такого вот намеков. И это должно быть очень часто, это может быть максимум один раз в месяц. Потому что если вы говорите это очень часто, он понимает, что имеется в виду он, а не кто-то другой. Они же все-таки, у них есть тоже какая-то интеллигенция.
Безусловно.
А когда это говорится, значит, если вы в течение недели 5 раз повторили то же самое, это очень плохо. Он понимает, что говорят о нем, и он понимает очень, что ему говорят.
То есть должен быть творческий подход к общению с мужем. Нужно...
Вы сказали о том, что женщины, они очень умные, что они очень успевают всюду. Пожалуйста, вот Всевышний дал такое поле, очень широкое, взять и проявить свое творчество. Оно должно быть, женщина, мы пользуемся косметикой. Что такое косметика? Это мы хотим взять и какие-то наши недостатки, взять их и загримировать. Так точно так же, как мы очень искусственно стараемся взять и пользоваться гримом, мы точно так же должны, когда мы подходим к нашему мужу, пользоваться гримом. И женщина необычна те, кто занимается этими вещами. Это нам Всевышний дал такую возможность. Значит, вы должны проявлять, вы должны влиять, вы должны делать, но это ни в коем случае не может быть прямо агрессивно открыто. Это должно быть делать мягко, с намеками. Это также еще одна очень, очень тяжелая вещь, это если женщина называется капать.
Да, пилить еще говорят.
Пилить на русском говорят, просто на иврите говорится капать, это говорится в книге притчи также, извините, что я все время пользуюсь той же самой книгой. Там говорится о том, что лучше сидеть, сейчас как раз зимой и есть дождь, так там у Соломона есть такая цитата, что лучше сидеть на крыше, на крае крыши во время дождя, чем в доме, когда женщина капает. То есть если капает снаружи, капает дома, но все-таки лучше даже на крае крыши, когда вы можете упасть с крыши. Вы не под крышей, вы над крышей. И на вас капает, вот даже может быть льет, и вы можете все время, когда крыша она скользкая, так это очень легко упасть. Но это лучше находиться там, чем в доме, в котором женщина капает и пилит, и все время все повторяет.
Надоедает.
Во всякие машинки. Да. Угу. Если кто-то, мы сделали, как мы бы хотели. И думать также о другом, все, что бы мы хотели, максимально для себя, то же самое делать для другого. Если я сделала ошибку, мне же очень неприятно, когда мне выгоняют. Какая бы маленькая и неважная она бы ни была. Точно так же, другой сделал ошибку, никогда они не вспоминают. Ни косвенно, ни прямо, никак. Как говорится, что в доме повешено, они говорят о веревке. Значит, если он сделал когда-то ошибку с гвоздем, вы никогда не говорите о гвозде.
Хорошо, если это гвоздь, а если он взял все деньги семьи в бизнес, который через 2 месяца прогорел, и мы остались в долгах, и продали квартиру, это привело к большим-большим-большим неудобствам и проблемам. Это не просто криво вбитый гвоздь. Что делать с такими вещами?
Это очень тяжело. Только есть 2 возможности. Если вы будете выпилиться, если эта вещь уже постфактум.
Это уже случилось.
Это уже случилось, это постфактум. Мне нечем уже говорить. Значит, если вы будете сейчас пилить, значит, у вас есть очень большое внутри ощущение очень тяжелое. Так вы понятно, что вы не можете с этим очень тяжелым ощущением делать все время улыбаться и вести себя очень хорошо. Кроме того, что вам тяжело, но также в плане вашего отношения к мужу у вас ощущение очень недоверия к нему, очень тяжелое отношение к нему. Это вы в доме, если вы будете это все высказывать, говорить и так далее, вы просто разрушите семью. И его, и семью, и следующий его шаг будет явно не лучше. В таком случае есть. Вот это ощущение очень плохое, которое у вас есть. Вы должны где-то его вылить. Вы должны с кем-то поговорить. Вы должны искать какую-то помощь и поддержку. В таком случае явно вне семьи так же. Вне семьи это может быть какая-то подруга, какая-то женщина, с которой вы можете советоваться. И также думать, и для этого у нас Всевышний нас сотворил. Обычно мы не живем на необитаемых островах. Обычно мы живем среди людей. И я считаю, что очень важно, если есть какие-то вещи, которых мне да, надо сказать своему мужу прямо. Вот я пробую со всех сторон, у меня ничего не получается. Я тогда не решу, тогда я скажу прямо. Зачем? Я тогда все могу взять и разрушить. Если ощущаю, что вот он такой неответственный, или у него такая какая-то проблема. В таком случае надо обратиться к кому-то, тоже очень умному человеку, который мог бы как-то взять с моим мужем, взять и поработать именно в этой точке. И для этого я, конечно, обращаюсь. То, что вы описали, это очень тяжелый случай. Понятно, очень болезненный. Это у женщин также ощущение ответственности за ее детей, за ее будущее, в которых, я думаю, что она должна как-то это вмешать, только это очень важно, чтобы это вмешивало очень непрямо.
Теперь предпочтительно сделать это через третьего человека,
чем... чтобы муж никогда об этом не знал. И понятно, мы это все время делаем. И это, мне кажется, вот это правильный подход. Попросить кого-то, чтобы с ним пошел, я не знаю, там, на теннис или в сауну. Если он стал с ним какой-то другом. И вот так постепенно что-то с ним говорил, объяснял, ему как-то строил. Конечно, не все может женщина, она ждет какой-то помощи. Но это вот правильный подход женщины, когда-то не делает это прямо. Она делает это как-то после. В основном, видите, тут этот грим, который она берет, это немножко скрывает ее влияние. И это наше настоящее влияние и правильная помощь мужу. Только помощь должна быть правильной, не только помощь должна быть правильной, но также форма помощи должна быть правильной. Если я кому-то хочу помочь, вы помните эту помощь медведь, который взял и хотел
снять медвежью услугу?
Это, значит, я по-настоящему хочу помочь, но это делаю не в правильной форме. Это же будет, конечно, неправильно.
Что делать с нашими отрицательными ожиданиями? Наши мужья совершают ошибки. Мы автоматически предполагаем, что, видимо, они будут продолжать их совершать и дальше. Когда мы ожидаем, что они сделают какое-то дело, мы уже автоматически ждем, что они и в этот раз потерпят неудачу.
Ценят, как-то я так ощущаю, и я это ему даю где-то как-то ощущение, понятно, что это будет так. Это называется на иврите «Ваша Макшима» — это ценит. Не знаю, как называется на русском. Что-то вроде пророчества, которое само себя...
исполнило само себя.
Поэтому перед всем я должна быть уверена, что в этот раз все будет хорошо. У меня одна из вещей может быть в том, что вы говорите, это что у меня есть слишком высокие надежды. И обычно люди, которые так
завышенные
ожидания. И обычно люди, у которых очень завышенные ожидания, очень часто они сами ничего не могут делать сами. И они почему-то, потому что у них у самих все не получается, они считают, что у других все должно получаться просто великолепно. Те люди, у которых все, которые знают цену того, как тяжело что-то достигнуть, у них обычно намного более приземленные оценки. И немного более понимают, насколько это тяжело, насколько человек может ошибиться, насколько это понятно, что он ошибится. Они понимают, где может быть ошибка, они могут как-то подсказать очень корректно и правильно и поддержаться. А люди, которые сами ничего не умеют, они, понимаете, как-то считают, что,
они думают, что все просто.
Что просто, и понятно, что у другого это все получится очень просто. Поэтому первым делом очень занизить оценки.
Как изначально снизить эту планку ожиданий, не ожидать чего-то...
Неописуемого. Никогда, ни в коем случае. И если сделана какая-то ошибка, дать ему это ощущение, что он имеет, и не каждая вещь, но по-настоящему ошибка. Посмотреть, что так много, что он сделал правильно. Если человек сделал 10% какую-то вещь, и там было, есть люди, у которых, если была сделана 98% вещь, и 2% было неправильно, люди, которые за счет этого скажут, что все было неправильно.
Много есть таких людей.
Поэтому вы должны в любом вещи увидеть то, что было сделано правильно. И я уверена, что даже если было что-то сделано неправильно, было там 3%, скажем, минимум уже правильно, Возьмите эти 3% и возвести их на неописуемый уровень. Значит, не прекратите, прекращайте о них говорить 2 часа. Но не подчеркнуть, что вот это было сделано правильно. Потому что когда вы говорите, это было сделано правильно, все слышат, что было сделано неправильно. И сказать, как это было сделано хорошо. И вот это просто было, это мне привело такое, как это мне было приятно. И как это было хорошо, и что. И очень много говорить вот именно о том, что было правильно. Увидите, насколько этому даст мотивацию, желание, силы дальше.
То есть абсолютно не обращать внимания на то, что было сделано не так.
Да.
Не так, как вы хотели бы.
Да. И это может быть, если вам это очень-очень важно, может быть, когда-то как-то очень слегка, с каким-то намеком, легким это сделать. И явно не в момент, когда это было сделано, а может быть, через неделю-две. Когда эмоции всех будут немножко более спокойны. Потому что человек, когда что-то сделал, он очень связан с тем, что он сделал. И в этот момент, когда он вам это принес, вы ему сразу говорите, а, это было неправильно. Или вот это можно было сделать по-другому. Он просто полностью весь, как называется, как ваш душный шар, который сразу вы взяли, проткнули, и он скомкался. А если вы в этот момент говорите, ой, как это было хорошо, замечаете все, что правильно, даете ему очень большое ощущение, как это было великолепно и хорошо. А через 2 недели, или в следующий раз, когда что-то такое хочется сделать, скажете, да, ты делаешь очень хорошо и великолепно. А может быть, этот раз стоило бы начать, скажем, с этой стороны, а не с другой. Попробуем, может быть, так будет интереснее.